Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Понедельник, 29 ноября, лауреат премии «Радио Мани 2021», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем не только в радиоэфире, YouTube-канал «Говорит Москва». Это программа «Своя правда». Мы сегодня будем говорить о дисбалансе в зарплате ученых. Наиболее остро проблема затрагивает оплату труда молодых исследователей. Александр Сергеев на полях церемонии премии «За верность науке», президент Российской академии наук, сообщил ТАСС. В Москве и Новосибирске делается наука одинакового качества. Однако в Москве ученые получают в среднем в два раза больше, чем в Новосибирске. В результате складываются диспропорции, которые ученые воспринимают как несправедливость. Параллельно депутат Государственной Думы Светлана Журова назвала зарплату некоторых футболистов неоправданно высокой. Сервис по поиску работы «Суперджоб» составил рейтинг самых переоцененных профессий, и в него вошли футболисты, программисты и артисты. Политики, чиновники и директора компаний – это профессии с неоправданно высоким уровнем дохода. Вот, собственно, как складываются профессии и почему региональные профессии отличаются порой друг от друга и значительно. Об этом будем говорить. Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Климанов, доктор экономических наук, директор Центра региональной политики РАНХИКС. Владимир Викторович, добрый вечер.
Здравствуйте.
В прямом эфире СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. У нас, как всегда, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей идет голосование. Мы спрашиваем вас по поводу ваших зарплат, по поводу вашего ощущения проблем. Считаете ли вы справедливой свою зарплату? Да, нет. Тут все просто. Второй вариант, что вы думаете о региональном различии в зарплатах. Это справедливо. Первый вариант. Второй вариант, это нормально. Но у нас эти различия слишком велики. И третий вариант, таких различий быть не должно. Сначала я спрашиваю собравшихся. Владимир Климанов, скажите, во-первых, вы собственную зарплату считаете справедливой? Да, нет?
Да.
Хорошо, второй вопрос. Что вы думаете о региональном различии в зарплатах? Справедливо, нормально, но слишком большие различия, или таких различий быть не должно?
Нормально, но слишком большие различия.
Второй вариант. Ответ. Хорошо, Сергей Смирнов, то же самое. Во-первых, ваша зарплата справедлива?
Вы знаете, я бы не назвал это зарплатой, это называется доходами, понимаете? И я думаю, мы несколько ниже поговорим об этом.
Хорошо, но да или нет?
Вы знаете, в принципе, да.
Доходы. Хорошо, региональные различия в зарплатах справедливо, нормально, но слишком много, или таких различий быть не должно?
Вы знаете, я бы выбрал вариант, что да, они должны быть, но не такие большие. Это второй, по-моему,
вариант. Да, это второй вариант, это нормально, но с различия слишком велики. Хорошо, вы можете голосовать до конца часа, еще 50 минут, напомню. Два вопроса, считаете ли вы справедливой свою зарплату или что вы думаете о региональном различии в зарплатах. Теперь по поводу, в принципе, различия между зарплатами, различия между регионами одних и тех же профессий. Давайте поговорим чуть более подробно. Итак, Владимир Климанов, начнем с вас. Можно ли говорить о том, что это действительно проблема? Или, ну, каждый человек выполняет разную работу, поэтому может быть различие? Или существует там, допустим, 15-кратное различие и не больше? Как это должно быть?
Здесь нет прямых ответов на такие вот ваши вопросы, на самом деле. Они всегда будут многограннее. То есть, в принципе, конечно, внутри одной страны должны быть межрегиональные различия в уровне доходов, в среднемесячной заработной плате, в каких-то иных показателях. Это действительно так. С другой стороны, такие различия внутри единой страны должны носить как можно более минимальный, скажем так, характер, если они только не связаны с какими-то объективными причинами. Но у нас страна, на самом деле, достаточно вот большая, самая большая, и, пожалуй, различия одни из самых, наверное, значимых среди других стран мира, поэтому, безусловно, такие различия во многом объективны. То есть очевидно, что зарплата на Чукотке и в регионах Северного Кавказа будет отличаться не только в силу каких-то вот именно причин, связанных с тем, что там доходы по-разному как-то генерируются, Ну, просто и уровень жизни должен быть разный. Для этого есть специальные инструменты, которые сглаживают вот эти различия. Ну, просто даже вот Минфин распределяет, ну, допустим...
Еще раз, значит, между профессиями и между регионами в одной профессии все равно не сильно.
Нет, они все равно должны быть, и тут вот нужно понять, что считать объективным, а что считать субъективно складывающимися причинами вот этого. Субъективные факторы нужно как-то минимизировать, а те, которые объективны, ну, вот связаны с тем, что просто
хорошо,
по-разному уровень жизни, да.
Для начала разговора, а вот субъективные факторы, которые можно исправить, что это может быть у нас?
У нас это, мне кажется, излишняя степень централизации в принятии решений. То есть, собственно, все будут ехать в Москву, пока принцип принятия решений будет носить централизованный характер. То есть, как бы мы ни хотели децентрализовать систему управления, перевести штаб-квартиры компании в другие города, сделать какие-то иные действия, но просто в силу вот этого такого естественно складывающегося фактора, когда решения принимаются централизованно, конечно, будет стягиваться вот эта ресурсная составляющая, которая распределяется в том числе и в виде зарплаты, она будет стягиваться в эти центры принятия решений. То же самое на уровне одного конкретного региона.
Центр принятия решений. Хорошо. Владимир Климанов, Сергей Смирнов, что вы думаете по поводу... Можно ли говорить, во-первых, дисбаланс в зарплате, когда в одном регионе и в другом разные зарплаты, а дисбаланс между профессиями?
Ну, вы понимаете, мы тут, как я сегодня написал в Фейсбуке, два географа на одной радиостанции. Мы с Владимиром Викторовичем заканчивали в свое время, в разное время, географический факультет МГУ, да? Поэтому, наверное, наши воззрения во многом будут схожи. И вот тут баталий каких-то таких серьезных вряд ли будет.
Давайте попытаемся разобраться,
да,
хотя бы.
Мы, да, мы пытаемся разобраться честно и объективно. Честно говоря, меня поразило вот это письмо новосибирских ученых или обращение. Вы знаете, на самом деле это конкретный бюджетный сектор. И я так понимаю, что ставка младшего, старшего, ведущего и так далее, и научных сотрудников в академических институтах Москвы, она, в принципе, такая же, как зарплата по тем же самым должностям в академических институтах Новосибирска. Другое дело, что могут быть какие-то региональные надбавки и так далее. И второй фактор, почему я говорил про доходы, а не про зарплату. Потому что, в принципе, поддержка ученых российских осуществляется еще на грантовой основе. Не все ее получают, да, но те, кто побеждает в каких-то конкурсах, у них доходы растут и иногда существенно выше их штатного, как говорится, оклада.
И тогда вот жаловаться не на что, сам сделал.
И тогда
сделал.
Жаловаться, да, ты сам, ты представляешь, какую ценность, я не буду говорить про какие-то, так сказать, теневые игры и так далее, но объективно механизм вот такого рода существует, да, и механизм действительно, да, поэтому если говорить об, как говорится, экономике, в чем я бы поддержал тоже Владимира Викторовича Климанова, это в том, что у нас субъективным фактором стала геополитика, да? У нас стала... Ой, не геополитика, региональная политика на самом деле. Ну вот посмотрите, тот же самый Центральный федеральный округ. Он по заработным платам, ну вот росстатовские данные за август месяц, это один из немногих регионов, где средняя заработная плата в целом по федеральному округу, по центральному, превышает среднероссийскую. Но давайте посмотрим, что внутри, да? Москва, 98 тысяч, да? И недалеко отъехать-то, Ивановская область, 33 тысячи рублей. Ребят, вот кто за этим должен смотреть? Это субъективный фактор? Я думаю, субъективный фактор, потому что строительство Москва, транспорт Москва, да, и рабочие места, то, что Путин в свое время называл эффективными рабочими местами, они у нас, извините, концентрируются в первую очередь в Москве, в Санкт-Петербурге. Возьмите, кстати, нефтедобывающий наш Ямало-Ненецкий автономный округ, да, самая высокая заработная плата в России, по России именно в этом округе. 109 тысяч рублей, если мне не изменяет память, да, и рядом с ним, в том же сибирском, да, федеральном округе, у нас, ой, извините, уральском, естественно, сидит Курганская область, 38 тысяч, да.
Существенно вот южнее, скажут вам.
Ну, извините, что значит южнее? Вот это уже объективный фактор, о чем говорил Владимир Викторович, это действительно объективный фактор, ресурсы, да, вот они есть, вот нефть на рынке, а завтра, скажем, изобретут какой-то возобновляемый источник ресурсов. Я боюсь, что система может измениться. Хорошо. Вот этот фактор тоже надо учитывать.
Подождите, да, конечно. Можно еще давайте мы продолжим эту тему, чтобы закрыть с межрегиональными. Во-первых, все вот эту объективную, все признают объективные различия между регионами. Вот знаменитые майские указы президента 2012 года, которые были нацелены на повышение заработной платы или на стимулирование чиновников повышать заработные платы бюджетников. Они же так все и были рассчитаны на то, что заработные платы у бюджетников должны соотноситься с зарплатами внутри каждого региона. То есть, если мы говорим про тех же самых ученых или там, про профессорско-преподавательский состав вузов, то они должны там, составлять двукратную среднюю по отношению к среднему по региону. Понимаете, то есть это и ну, на самом высшем уровне
признано,
что межрегиональные объективные различия, они имеют место.
А вот в этой связи... Подождите, ну признание не означает, что так и должно быть.
Подождите, но как все признают это, и целевые установки нацелены все равно на сохранение того, что между регионами разница будет сохраняться. Никто не говорит, что она вот ликвидируется, и даже президент в своих вот целевых установках как раз оставляет эти различия. Он не говорит, что надо выровнять всюду по стране и сделать все одинаково. И в этой связи есть расчетные данные, как бы, вот, которые использует Минфин, допустим, при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Там считается так называемый индекс бюджетных расходов. Голову морочить сильно не буду, но это то, насколько от среднего отличается расходы на стандартные какие-то государственные услуги. Во сколько раз дороже проучить, прилечить, обеспечить правоохраной одного гражданина на Чукотке? Вот Минфин считает, ежегодно это в расчетах используется, чуть более чем в 10 раз. Это Чукотка. Есть еще 4 региона, 5 точнее, в которых этот показатель больше 3, чем в среднем по стране. Это вот наши северо-восточные такие регионы, Якутия, Магаданская область, Камчатский край. И Ненецкий автономный округ, правда, он там дотации не получает, там тоже так же все дорого. И это, ну, как сказать, из года в год признаваемые такие данные, они утверждаются в методиках, утвержденных там правительством, и, ну, как бы эту данность никто не отрицает. То есть в других регионах показатели везде ниже 3, по крайней мере, от среднего по стране. То есть даже там в других регионах Дальнего Востока или Арктической зоны все-таки не так дорого. Но вот когда мы говорим про там... то, что почему вот на Камчатке или на Чукотке все так дорого, или почему там такие высокие зарплаты, или почему мы, например...
Это как раз главный вопрос. Там такие зарплаты, потому что так дорого, или там дорого, потому что зарплаты?
Ну, это я бы не искал тут первопричину, потому что это взаимосвязанные такие вещи. Но просто вот здесь есть вот это, есть эти объективные различия. И добиваться того, чтобы вот, ну, непременно везде зарплаты были одинаковые, ну, наверное, просто в силу вот даже этого фактора не стоит.
Хорошо, Владимир Климанов, теперь давайте вернемся ко второй части нашего марлезонского балета, когда я заявлял, помните, про Светлану Журову и про слишком переоцененные профессии. Это ведь тоже хороший вопрос, когда мы говорим о зарплатах, и первым делом я вот смотрю, что пишут наши слушатели, зачем вообще людям, которым платят такие деньги, платят такие деньги. Сергей Смирнов.
А кто им платит такие деньги? Я бы ответил нашей уважаемой слушательнице или слушателю, да? Это мы из нашего кармана.
Человек подписался Лукерий, поэтому я не знаю.
Ой, Лукерий, дай бог тебе здоровья, Лукерий, или вам, да? Но, извините, мы же платим им. Понимаете? Ту же нашу попсу, я не знаю, там какие-то Михайловы, Лепсы и так далее. Вы ходите на их концерты? Ходите. Или кто ходит, да? Вот. Из своего кармана вы платите. Государство им не платит. По большому счету-то, да? Посмотрите на театры Москвы. Есть негосударственные театры, есть бюджетные. Негосударственные театры. Ну, возьмите того же самого Фоменко, да? На стоимость их билетов посмотрите, да? Они должны себя окупать. Мы ходим туда, и мы платим из нашего кармана. Поэтому этот вопрос, как мне кажется, не имеет права на существование.
Даже понимаете? Так?
Да. Мне все равно. Или, скажем, те же самые спортсмены, да? Это рынок вполне конкретный, и государство никакими административными методами ограничить их заработные платы не сможет. Это не бюджетный сектор, ребята. Ну, поймите меня, опять же, правильно, да?
То есть, когда мы... Секундочку, конечно. Сейчас... Подождите, да. Сейчас вам уже... Еще да пишут, бог ради. Еще пишут, но я заранее знаю, что напишут. Вот эти футболисты, они играют в клубах, которые принадлежат... государственным компаниям?
Это другой вопрос. А возьмите тот же самый Челси, да? Не к ночи будет сказано. Это государственная компания? Или это личные средства, не будем называть фамилии, товарища, который содержит Челси, например, да? Кто платит, между прочим, почему вопрос имеет право на существование отчасти, да? То же самое нашу преснопамятную несчастную футбольную сборную, да, возьмите? Кто устанавливает зарплату Черчесову или Карпину, да? Это действительно государство, в общем-то. Вот здесь имеет смысл вести разговор. А если это полностью частный клуб, играющий в профессиональной футбольной лиге или в ФНЛ, да, во второй по значимости лиге, ребят, ну, пожалуйста. Помните, у нас были такие на заре перестройки Асмаралы там всяческие и так далее. Сколько они закончили свое существование, сколько из них, потому что у их держателей, да, владельцев пакетов акций просто не стало
денег. Хорошо, Сергей Смирнов, Владимир Климанов, зачем этим людям платят такие деньги?
Я соглашусь с Сергеем Николаевичем в том плане, что если все-таки это корпоративный сектор, ну, как-то сложно давать там какие-то советы, да. Если это бюджетный сектор, тут, конечно, мы должны ввести дополнительный какой-то контроль со стороны общества.
А как можно контролировать со стороны общества, к примеру, зарплату главного врача какой-нибудь поликлиники?
Ну, вы знаете, на этот счет тоже правительство вот несколько лет назад уже вводило такие правила для установки заработных плат работников государственных и муниципальных учреждений, ну, федерация для федералов, регионалы и муниципалы для своих учреждений, и там есть такого сорта ограничения. Они связаны с тем, что руководители, заместители руководителей и главные бухгалтера таких учреждений должны быть привязаны по заработной плате к средней по своему учреждению. Я сейчас боюсь ошибиться, там в отдельных случаях трехкратное превышение, в других пятикратное превышение.
Это в документах?
Это в документах правительства для федеральных государственных учреждений существует. Другой вопрос, что у нас, как правило, вот Сергей Николаевич заметил, это касается, ну, такого основного поля, основного тела зарплаты, что ли, если так можно сказать.
А потом пошли плюшки.
А плюшки идут, видите, за счет каких-то других инструментов. То есть, ну, не секрет, что там, когда идет даже какая-то научная деятельность, скажем, оформленная не по этому месту работы или в каких-то там проектах.
Но вот эти дополнительные может... деньги, это повод для того, чтобы быть недовольными и говорить, они же из бюджета получают. Или это действительно дополнительные деньги?
Согласен, что здесь поле для недовольства есть. Я более того, вот не договорил немножко про то, как руководители больших учреждений иногда обходили вот эти ограничения. Я сам сталкивался с этой ситуацией, когда, ну вот как раз руководители некоторых вузов и еще даже больших учреждений культуры старались вывести низкооплачиваемых работников, то, что называется в аутсорсинг. То есть приходишь, ну, например, в ВУЗ и смотришь, что там гардероб, уборка помещений, все находится на обеспечении за счет сторонних организаций. Вы думаете, зачем это выведен гардероб, например, да? Ну, потому что вот низкооплачиваемые должности старались вывести за штат, чтобы средняя по учреждению
чтобы
была выше.
Чтобы поднять среднюю зарплату.
Это там были и другие на этот счет причины, в том числе и чтобы... ну, как сказать, верно отчитаться по некоторым показателям, связанным там вот просто с финансовой деятельностью, но, мне кажется, одна из причин была вот как раз касалась средней зарплаты по...
Владимир Климанов, Сергей
Две
Смирнов.
Две копейки можно внести в продолжение Владимира Викторовича? Он затронул очень важную, на самом деле, тему. Вот те самые повышения зарплат бюджетников по указам 2012 года. Что произошло в некоторых учреждениях системы Академии наук, да, это перевод сотрудников на неполную ставку, да, и, казалось бы, они отчитались без дополнительных ресурсов, понимаете, то есть механизмы там были, ну, я не говорю, что они незаконные, да, но они имели место быть, и поэтому вот руководители этих учреждений пытались таким образом решить задач, которые поставлены президентом. Там были смешные случаи, в том числе, да, перевод, ну, вот я знаю конкретные пару сюжетов, 0,1 ставки, да? И казалось бы, все хорошо, у вас такая, мы сохраняем вам тот же самый уровень оплаты, а де-факто мы повышаем среднюю по учреждению.
Но мы опять о соотношении зарплат внутри учреждения. Вот Павел нам пишет, что вы думаете о различиях внутри одной государственной компании, когда работники получают там 30-50, а руководители 500 и больше. Но Владимир Климанов уже говорил о том, возможно, там все остальное это доплата. Так вот, говорить по поводу законности таких доплат можно или нет? Или это все-таки соотношение зарплат?
Вы знаете, если это соответствует Трудовому кодексу, если это соответствует
бюджетному кодексу,
да, то, собственно говоря, а что можно тут сделать, да? Вот на самом деле при данном уровне разрыва доходов, да?
Мне кажется, можно требовать трехкратного и все.
Это касается только, извините, учреждений, государственных учреждений. Конечно. Что касается госкорпораций, которые часто вспоминаются, для них у нас существует отдельное федеральное законодательство, они отдельно прописываются, и там некоторые требования, касающиеся зарплатных, действий, они все-таки прописаны. Да? И вот в том числе мы знаем, что в госкорпорациях была такая интересная сейчас перестройка. Очень многие, я знаю конкретных даже своих знакомых, которые, в деньгах вроде бы пострадали. То есть, действительно, там было некоторое превышение зарплат, еще 2-3 года назад, скажем так, да, то есть, они даже ужались немножко в каких-то вещах. То же самое, если мы смотрим на министерство, наверное, там какие-то правила действуют по-другому, тем более эта информация открыта, и мы можем видеть, что действительно на уровне в федеральном министерстве, на уровне заместителя директора или директора департамента происходит такой скачкообразный рост зарплаты, очень резко возрастает ответственность, она связана в том числе и с принятием решений, и поэтому она как-то оправдана.
Принятие решения стоит этого скачка зарплаты? Вот ведь вопрос.
Очень дискуссионная вещь. То есть одним будет казаться, что нет, другим будет казаться, что да. Вот я всегда придерживаюсь точки зрения, что все-таки большая часть чиновничества – это все-таки у нас честные люди, такие патриоты, готовые работать сверхурочно, они трудоголики реально. Там очень многие,
платите им 50 тысяч.
Тогда. Они очень, многие, с кем я знаком, они действительно просто работают с утра до ночи, они думают о том, как, в общем, реализовать те задачи, которые перед ними стоят, эти задачи нацелены в конце концов, нашу родину, и поэтому я не вижу в этом ничего плохого.
Возможно, это просто зависть.
Да. Другой вопрос, что, везде бывают какие-то свои негативные черты, мы всегда можем найти людей с коррупцией, мы всегда можем, понять, что там они есть, если не найти. Мы всегда можем какие-то увидеть негативные проявления, можем завистливо говорить, что все-таки у вас там такие зарплаты и так далее. Такова жизнь, наверное, тут уж я не знаю, что сказать.
Мы помним, что если к балерине динамо-машину-то привязать, так будет эффективнее намного. Это возвращение к этому разговору, Сергей Смирнов.
Проблема в том, что нет четких количественных критериев, да?
И невозможно
их сделать. И отсюда все те негативные какие-то вещи, пусть они там и в меньшинстве находятся, они, безусловно, всегда будут работать, да? Плюс личностный какой-то фактор, да? Когда мы говорим, что кого-то там продвигают по службе, не буду говорить, на каких основах мужчину продвигает женщину. Мы с этим сталкивались в Министерстве обороны, вы помните, да, коллеги?
Боюсь, что не только в Министерстве обороны.
Это как наиболее яркий, наверное, пример, да, который у всех а это министерство, в общем-то, ответственно за обороноспособность России и так далее. Но это уже другой вопрос. И пока не будет четких критериев, а их, скорее всего, не будет. Вы знаете, я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что на фоне отсутствия четких критериев должны быть какие-то стереотипы, понимаете? Профессионального поведения, профессиональной этики и так далее, да?
Должны быть и стереотипы оплаты труда, как кажется.
Наверное, да.
И тогда мы возвращаемся. Вы ждали этого вопроса, вы получите его. А почему депутаты столько получают?
Я не хотел поднимать эту тему. Да, нет, в том смысле, что давайте тогда посмотрим, Владимир Викторович правильно говорил, об ответственности, да, о размере этой ответственности. Почему депутаты получают больше? Я всегда придерживался точки зрения, расказните меня и так далее, что все-таки исполнительная власть у нас гораздо важнее в контексте конечных результатов власти законодательной.
То есть тогда у министерства еще
это
больше.
Это моя субъективная точка зрения.
Сергей Смирнов, доктор экономических наук. Владимир Климанов, доктор экономических наук и директор Центра региональной политики РАНХИКС. Это программа «Своя правда». Мы о дисбалансе в зарплатах между регионами и между профессиями. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Не только радиоэфир, YouTube-канал «Говорит Москва». Причем, обратите внимание, где-то вот прямо сейчас... Любой из вас может стать 20-тысячным подписчиком нашего YouTube-канала, потому что на начало программы подписчиков было то ли 19 992, то ли 19 993. О дисбалансе в зарплатах мы сегодня спорим. Здесь Сергей Смирнов, доктор экономических наук и доктор экономических наук и директор Центра региональной политики РАНХИКС Владимир Климанов. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Telegram, можно звонить 7373948. Ника пишет нам через Telegram: не должно быть дисбаланса, что одни лучше других. И хуже. Это у нее как бы вопрос. Люди же разные, поэтому ну, у каждого есть не только профессия, но и имя, голова, мозги и так далее. Поэтому зарплаты как раз должны быть разными. Владимир Климанов.
Я тоже такого же мнения. То есть, на самом деле, знаете, здесь принципиальное, вот, ну, если говорить о социальной справедливости, многие считают, что нужно ее достигнуть, есть два принципиально разных подхода к этому. То есть, либо мы делаем справедливым всех на входе, то есть даем им одинаковые какие-то стартовые условия, а дальше все развивается так, как человек может использовать тот потенциал, который у него есть. Либо мы эту справедливость делаем уже апостериори, как-то, когда видим сложившийся дисбаланс там, в уровне жизни, в доходах, и за счет инструментов социальной поддержки мы выравниваем. Вот какая здесь правда должна быть, первая или вторая? И так нужно включать эти инструменты, да, но, конечно, люди разные, и поэтому и доходы должны быть разные. Я, кстати говоря, вы знаете, вот еще вспомнил еще интересный один эпизод. Помните, в этом году, в августе месяце, всем родителям были единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Вот я знаю, что, например, в Магаданской области губернатор даже сделал заявление, что 10 тысяч рублей – это мало для того, чтобы магаданские родители собрали своих детей в школу. И он из областного бюджета дал там распоряжение, ну, как не знаю, как это было оформлено, наверное, через законодателей тоже, еще по 5 тысяч рублей добавить родителям в Магаданской области.
Это к вопросу о географической
разнице.
Да, это
к вопросу о том, что 10 тысяч значимо будет где-то в средней полосе России или там на юге России, но совсем незначимо в Магадане.
Но в Магадане незначимо, тогда по идее, по логике, мы должны понять, что и в Ханты-Мансийске незначимо, но ведь и в Москве тоже тогда незначимо.
Это везде так, поэтому вот, ну, есть объективные различия. И вот то, что Сергей Николаевич правильно сказал, что когда внутри, например, Центрального федерального округа складываются такие диспаритеты между Москвой и Подмосковьем, там, с одной стороны, и Ивановской, например, областью с другой, это, ну, как-то уже действительно так тяжело. То есть здесь мы больше похожи на такие, знаете, классические развивающиеся страны, там, в Африке, в Латинской Америке, когда там столица живет супербогато, а уже где-то иногда в постиндустриальном мире, там, да, все ездят на каких-то дорогих машинах, ну, или значительная часть населения ездит на дорогих машинах и так далее. Отъедешь в провинцию, в сельскую местность, и там вообще просто... Ну, как будто еще какой-то аграрный строй.
Хорошо. Вы хотели что-то добавить?
Да, на самом деле, вот Владимир Ильич затронул очень важную тему, приведя вот этот пример, да, с 10 тысячами, да. Ведь на самом деле то, что устанавливается по России в целом на уровне фиксированной величины, согласитесь, тот же самый минимальный размер оплаты труда на будущий год, он же един для всей России будет, да. А что такое 12 тысяч с копейками там, да, вот опять же для Магаданской области и для Москвы. Те же самые пособия по безработице, да, максимальный и минимальный размер. Извините, но, на мой взгляд, это тоже абсолютно неправильно.
Подождите, тут смотрите, вот пока вы говорили, Алекс говорит, позорище – это когда 10-15 копейки, при том, что рюкзак стоит у первоклашки 10 тысяч. Но вот тогда вопрос, позорище для кого?
позорище. Ну, я бы не назвал это позорище. Ну, может быть, позорище. Это для государства, между прочим.
Тогда оно должно
значит,
платить 10
ребят,
раз
смотрите,
больше.
Фонд национального благосостояния у нас есть, да? Ковидная ситуация. Ну, ребят, вообще надо смотреть, что происходит-то, да? Где-то, я не помню, писал или выступал, я говорю, ребят, пора давно принять уже закон о действия государства, о его обязанностях вот в этих условиях, да? Что это будет? 10 тысяч, 15 тысяч? Какие факторы мы должны учитывать? Был локдаун, был он неделю, был он 3 месяца, был он где-то месяц, да? Абсолютно разные обязательства должны... Я к чему это все это клоню? Я клоню к тому, что все-таки какие-то квантифицированные, ой, извините за научный термин, да, какие-то численные, количественные показатели, на мой взгляд, это очень важно. И чтобы не губернатор самостоятельно принимал решение из бюджета, угу. Я не уверен, Владимир Ильич поправит, да, профицитную или дефицитный в Магаданской области, боюсь, что дефицитный, да, чтобы не он говорил про эти 5 тысяч, а говорило федеральное ведомство, которое бы посмотрело, значит, уровень жизни, посмотрел бы стоимость, посмотрел бы все это и дифференцировало из федерального бюджета.
Из Москвы виднее, как живется
из
в Магадане?
Москвы. Извините, а зачем мы тогда держим аппарат Росстата? А,
тоже вопрос.
Вот.
Владимир Климанов, а что там у них с бюджетом?
Вот вы знаете, в этом году все оказалось гораздо более, как сказать, позитивнее, чем ожидалось. То есть, если 2020 год региональные бюджеты на самом деле просели, но не так уж сильно, как казалось. И вот, кстати, да, про бюджет, давайте я сейчас тоже одну вещь скажу. То этот год оказался еще более позитивным. А вы знаете, например, что в 2020 году заработные платы в России возрастали. Вот вас это не удивляет? Вот меня, например, немножко...
Да там причем порядочные цифры,
да,
кстати.
Да, ну, я сужу, знаете, косвенно по платежам налога на доходы физических лиц, они выросли на 7,4 по отношению к 2019 году. И когда мы начинаем разбираться, где первопричины вот, ну, этого роста, и это при том, что был локдаун, увеличилась безработица, мы знаем, что закрывались предприятия и так далее... то вот тут мы начинаем уже как-то даже на макроуровне видеть вот это расслоение, которое нежелательно, потому что быстрее всех зарплаты росли в секторе, который называется финансы и страхование, они очень сильно выросли в секторе, который не очень большой, но называется оптовая торговля, и тоже, в общем, понятно, потому что доставка там, ну, и все это стало больше. Они также выросли выше среднего в здравоохранении, и мы рады за наших врачей, они действительно герои, им нужно, так сказать, больше получать. Но они выросли и больше в том же государственном управлении, которое включает по статистике заработной платы и весь, ну, то, что называется силовой блок, то есть это вот все там. То есть, понимаете, это все те сектора, которые росли быстрее среднего. Значит, кто-то рос, все остальные, скажем так, ниже среднего. И тут мы вот, ну, понимаем, что да, в 2020 году, когда была кризисная ситуация, чиновник чувствовал гораздо меньше кризис, чем представители, ну, стандартных отраслей в виде там промышленности или транспорта или каких-то других.
И, следовательно, им сложнее понять, что происходит на самом деле.
Конечно, и поэтому вот этот разрыв в понимании даже ситуации кризиса, он, конечно, в 2020 году, ну, скажем так, увеличился.
Владимир Климанов, Сергей Смирнов.
2 копейки, опять же, извините, стало присказкой. Вы знаете, вот то, о чем говорил Владимир Ильич, подтверждается результатами социологических обследований, которые проводит Росстат. Есть такое комплексное наблюдение условий жизни населения. И было страшно интересно, оно проводится раз в 2 года, 18-й и 20-й год, где-то в октябре месяце, то есть, когда мы в полной мере удовлетворились вот этим самым ковидом. И выяснилось, для меня это было неожиданно, что что произошел прирост доли россиян, которые удовлетворены своими доходами от занятости. Я понимаю, что в выборку попали и представители тех групп в занятости, да, о которой говорил Владимир Викторович, для меня это было немножко неожиданно. Что там сыграло? Боязнь потерять работу? Или все-таки вот тот самый рост номинальных, а иногда и реальных заработных
плат? То есть люди, подождите, люди, боясь потерять работу, даже в анонимном опросе говорят,
не
мне нравится существовать.
Не исключено. Это чисто психологический фактор, как мне кажется. Но вот это действительно было очень интересно. И это, я понимаю, нас будут критиковать с Владимиром Викторовичем и так далее. А где моя заработная плата там,
а какие
на 8%,
цены
да, какие цены. Да. Но сейчас все-таки немножко другой.
Тут год, есть да. еще, если давайте я добавлю.
Уж давайте, да.
Дело в том, что ну, последнее время идет все-таки еще легализация заработных плат. Да. Этот фактор тоже нельзя не учитывать. Он на самом деле, вот когда я говорю цифры какие-то, да, я при этом не могу как-то оценить, насколько при этом произошла легализация именно выплат заработной платы. Все-таки вот мы уходим от того, что у нас теневой сектор...
А как легализация заработной платы от них может увеличить среднюю зарплату других?
А, подождите, но если вам до этого, ну, кому-то, скажем так, платили в конверте, а сейчас стали платить в чистую, да, хотя бы часть, да, то тогда действительно средняя увеличилась согласно финансовой отчетности, которую имеет Росстат и другие ведомства. И это нельзя не учитывать.
Хорошо. Что мешает вернуть строгий закон, когда зарплата главного на предприятии не более 4 зарплат рабочего? Сергей Смирнов.
Ну, я не уверен, что это сработает. И вы сами отвечали на этот вопрос несколько. Те плюшки, которые в дополнение к заработной плате.
А, да? Понятно. Есть это как раз премии, можно сделать, но денег будет больше
все равно. И так далее. Безусловно, безусловно.
Хорошо, тогда вот Ника пишет. А почему нельзя сделать так, чтобы за одинаковую работу зарплата была одинаковой везде и все? Владимир Климанов.
Я не знаю, но это какой-то вообще диалектический такой вопрос.
Парадокс.
Да, ну как бы, ну почему?
Потому что, ну да, работа даже, если она физически вроде как выглядит как одинаковая, в разном месте, разным человеком.
Знаете, вот есть на этот счет, например, зарубежные исследования, прямо я видел где-то табличку, как заработная плата таксиста где-то в Джакарте и в Нью-Йорке там, да, и... Если вот не ошибаюсь, не помню автора книжки, ну, не наш кто-то, да, и вот ровно одни и те же трудовыработки, один и тот же автомобиль они используют, одни и те же у них квалификационные навыки, да, все одинаково. Но зарплата таксиста в Джакарте там будет в разы меньше, чем в Нью-Йорке.
Это же катастрофически несправедливо.
Ну, как это? Это вот наш мир, согласитесь.
Григорий из Санкт-Петербурга обвиняет налоговую, пишет, это налоговая заставляет повышать зарплату. Хорошо бы, если так, на самом
нет,
деле.
Нет, вы знаете, тут вот мы еще не тронули нигде вопрос, который прям сопряжен. Я все жду, что вы спросите, нужно ли вводить прогрессивную шкалу налогообложения по налогу на доходы физических лиц, потому что она все-таки у нас пока плоская, и только с этого года у нас такой первый шажок к этому сделан. Те, кто получает более 5 миллионов рублей, будут платить там не 13, а 15% с этого превышения.
Вопрос-то планировался другой, а как это, может, на дисбалансе-то?
Слушайте, но это во многом может повлиять на то, что вот этот размах в различии в заработной плате, он тоже как-то ну, будет находить какое-то новое свое равновесие, если хотите, потому что понятно, что... Одна из причин того, что вводилась плоская шкала налогообложения там, 2 десятилетия назад, да, связана как раз с тем, что были попытки уклонения именно высокооплачиваемых категорий работников от декларирования этих больших сумм, да, и каким-то образом они там, ну, это исчезало, выводились там, ну, каким-то образом решали эту проблему. А когда стало плоское, то теперь, в общем, скрывать большие зарплаты никого не волнует этот вопрос.
То есть как раз наоборот, у нас плоская шкала, и потому мы это стали видеть.
Конечно, это один из таких факторов, ну, вот в том числе вот этой легализации, связан с такой относительно адекватной, ну, вот, плоской шкалой, которая сложилась.
Поэтому. Относительно адекватной, это вы сказали, Владимир Климанов, Сергей Смирнов.
Еще две
про налоговую.
Очередные
ваши две копейки из-за высокой инфляции превратились в 5, уже вы знаете.
Хорошо,
да?
Давайте 5. На самом деле, мне кажется, что сейчас созданы цифровые предпосылки для введения прогрессивной шкалы.
Да?
Согласитесь, Владимир
Ильич,
20 лет назад кто мог... Да, я помню, как я в какой-то ездил кинотеатр, бывший «Зенит», что ли, на Таганке, и от руки заполнял эту самую сидевшую в бучке киномеханика налоговый инспектор. Да, но это, кажется, уже доисторический мир. Значит, поэтому сейчас предпосылки есть. Вот с чем бы я
не то, чтобы... Но это как-то побьет дисбаланс?
Ну, если вдруг... я не думаю, что это побьет дисбаланс.
Нет,
это
введение прогрессивной шкалы может побить дисбаланс.
Вот я об этом
и сказал. А Сергей Николаевич говорит, что теперь технологические возможности
есть предпосылки,
абсолютно
да,
к этому позволяют.
Но вот прийти. С чем бы я не согласился, возможно, вот я, поправьте меня, если я ошибаюсь, Владимир Ильич, но на самом деле вот то, что сделали с этими 2%, это не прогрессивная шкала.
Ну, да.
Это конкретный
целевой
сбор вот в этот фонд. Да?
Да.
И не надо говорить, что это прогрессивная шкала. шкала. Это богатых, условно, богатых обложили вот этими самыми двумя процентами. Бога ради, ну, может быть, первый шажок, с этим я, безусловно, соглашусь.
А потом еще 2% да. в пользу еще кого-то. Ну, так тоже бывает.
Ну, я не уверен, что так нужно делать, да? Да, вот там подождите. Тогда уже говорить о прогрессивной
действительной шкале. На благую цель, потому что если вы вводите дополнительные налоги вообще...
Если вы вводите там 2% и так далее, то на дисбаланс это может повлиять. Каким образом? Вы те средства, которые поступят, ну, ставка федеральная, они поступят в региональные и местные бюджеты, да, вы можете направить на выравнивание зарплат, в ликвидацию диспропорции в бюджетном секторе
вот
экономики.
Вот.
Ну, конечно, вы же можете расходовать эти средства, свои бюджетные. И еще один момент, о котором говорил Владимир Викторович, откуда легализация доходов государства, в принципе, тут бы я поддержал, оно создало условия для легализации. Каким образом? Переход из категории ИП в самозанятые. Вот это действительно тоже, на мой взгляд, сработало.
Хорошо, я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948 для голосования. Напомню, у нас сегодня два вопроса на голосование. Еще осталось 8 или даже 9 минут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Вы знаете, часто вот по радио везде обсуждается зарплата. Вот мое мнение, что вообще нужно закончить с этими обсуждениями до тех пор, пока не начнется сравнивать часовая оплата труда по начислениям. То есть начисления, усредненные на работников и деленные на количество отработанных часов. И еще одно маленькое замечание товарищам ученым. У таксистов нет зарплаты. И структура затрат этих таксистов в Джакарте, в Нью-Йорке и, кстати, в Москве, говорю, как из этой среды, она разная. Поэтому сравнивать нельзя.
Единственный вопрос. Зарплата-то есть у всех. Хорошо, ну ладно. Давайте, кто будет отвечать? Кто?
Давайте, Сергей, раз вы первый звук издаете. Хорошо, давайте с меня начнем. Вы знаете, тут мы сегодня на протяжении всей нашей беседы упустили один очень важный фактор, кстати. Люди могут выполнять одну и ту же работу с одной и той же квалификацией, но конечный результат этой работы будет по-разному востребован на рынке. Я не говорю про бюджетный сектор. Ну вот, скажем, вы где-то перевезли, ну, если о таксистах, у вас 10 пассажиров за день, да? А у другого 2 пассажира, ну, условно, да? Или вы произвели, ну, я не знаю, что там, 10 телевизоров, и они моментально нашли потребителя на рынке. Фирма получила некий доход, да, из которого она выплатила заработную плату. А другая аналогичная модель, он смог реализовать только 5 телевизоров.
Вы говорите про разницу в 2,10, но ведь может так случиться, что эта услуга на этом рынке стоит X рублей,
конечно,
а на этом 5X.
Согласен. Я говорю поэтому при равных условиях в одном и том же регионе. Одна куриная фабрика, извините, да, хорошего качества, а другое плохое качество.
Одна французская,
нет, другая. Ну, конечно. Вот я продолжу этот вещь. Давайте. И знаете, вот мы столкнулись с этим, ну, не мы, а, так сказать, иногда компании государственные сталкиваются с этим, когда вынуждены проводить там конкурсы по госзакупкам. И, допустим, представьте себе ситуацию, что нужно закупить, не знаю, концерт одного эстрадного певца, там, поющего какими-то голосами, да? И слушайте, что, они должны быть одинаковы? Мы говорили тут про футболистов. Мы сейчас замерим, сколько километров за игру пробежал один футболист и другой. И почему-то скажем, нет, вот, ну, так сказать...
А вратарь вообще стоял на месте.
Вот нет, подождите про вратаря. Про одних и тех же, так сказать, категорий футболистов, там, нападающих. Только один почему-то, так сказать, эффективен и бегает, и дает голевые передачи, даже если он голы не забил, да? А другой, ну, бегает. Вы чего, и хотите сказать, что они должны одинаково получать? Потому что они провели одинаковые там нормы часы на футбольном поле?
Да.
То есть ваш ответ да. Ну, если так, ну, давайте клуб фанатов там какого-нибудь футбольного клуба включим, и они, наверное, вам скажут какой-нибудь другой ответ. Я почти уверен.
Подождите, но вот эта история все-таки, он слишком много получает... должны быть... Почему я получаю? Я, значит, сверхурочный кто-то, вы говорили
да, почему? Я говорил.
Тут же вам написали, а я что, как работяга, без сверхурочных? Я тоже. Но мне же не платят в 10 раз больше.
Еще раз говорю, ну, несправедливый мир, он всегда будет несправедливым. Тут ничего поделать нельзя. Но, тем не менее, то, что он должен вот в этих пунктах быть дифференцированным, я почти убежден. Он объективно складывается дифференцированным вот и географически, и секторально, потому что, ну да, одни сектора выигрывают больше, другие меньше, экономически, отраслево. И по видам профессий, да, ну, мы, наверное, все хотим получать, как получают наши Андрей, ведущие футболисты.
Андрей,
но
пишет,
не можем. Ну,
нападающий
слушай,
должен получать за забитый гол и все. Значит, тогда защитник должен за каждый незабитый.
Незабитый, да. Ну, слушайте, ну, я еще раз говорю, и защитники разные, ну, поверьте, да, хотя, ну, как один, это... Нет,
подождите, дальше тут вообще Ника пишет, футболист, это не профессия, это тоже важно. Прошу, Сергей Смирнов.
Да, на самом деле идеально, я в школе, Владимир Викторович заговорил о спорте, возьмите зимние виды спорта. По-моему, там абсолютно идеальная модель, биатлон и лыжные гонки, да? Ты пробежал всю трассу, как один из наших вчерашних, да, заняв 109-е место, условно.
Не забыл
условно,
палки,
а конкретно
помню.
Забыл палки, да. Он затратил, я так думаю, столько же калорий, сколько и занявший первое место, да? Вот.
Да,
но
это, скорее всего,
за
больше.
Первое место он получил соответствующую, ну, да, сумму. А тот, занявший 109-е, не получил. Идеальная модель, на самом деле, да? Которая говорит о том, что при равных затратах результативность может быть выше, как и в футболе и так далее.
Слушайте,
по-моему,
но
все нормально.
Здесь
хорошо,
все платят, ну вот как сказать, на прошлой неделе заболел Пласидо Доминго, да, и Большой театр не отменил Травиату, а давал ее в другом составе. Только почему-то масса, так сказать, купивших билеты пошла их перед спектаклем сдавать. И Большой театр вынужден был принимать это.
Хотя... Пласидо Доминго один, а тех, кто получает по много сот тысяч рублей, много, скажут вам.
Ну, слушайте, ну вот это же конкретная ситуация, там, московский кейс вот прошлой недели. Ну, слушайте, и почему так происходит? И театр, хотя и пишет, что мы, так сказать, имеем право на замену артистов и так далее, но только почему-то вот такая ситуация складывается, да?
Лукерий, полюбившийся вам, продолжает писать. Я, говорит, бегаю по 10 километров и делаю это бесплатно. Куда идти за зарплатой? Вот найдите работодателя, который вам за это будет платить. И будет все хорошо. 7373948, еще 3 минуты на голосование. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, да, да. Такой вопрос. Обязательно мерить оплату труда результатом? В чем смысл? У нас же есть договор при оплате труда. Мы заключаем договор, там написано, какая оплата. А вот результативность уже надо просто, значит, разрывать договор, а не изменять оплату труда.
Не понял.
Мне ничего кажется, там, подобного.
Мне кажется,
в договоре
в про результаты, да,
перечислены ваши обязанности трудовые.
Нет, но мы ни разу не сказали слово «эффективный контракт». Он, кстати, да, введен, кстати, сейчас, да, в госсекторе очень активно. И если вернуться к самому началу, для ученых сейчас эффективные контракты по всей системе Российской академии наук, по вузовской науке введены. Другой вопрос, что, как правильно сказал Сергей Николаевич, найти критерии измерения вот этих вот, так сказать, дополнительных бонусов, которые формируются за счет этого эффективного контракта, ну, сложновато. Там все перешли на библиометрию, на наличие статей в ведущих журналах. Многие ученые эту практику критикуют, и тоже справедливо из-за такой неотлаженной какой-то системы. Но эффективный контракт имеет место быть именно в системе Российской академии наук тоже.
Хорошо, и, может быть, вызывает жалобы в том числе. Сергей Смирнов, а у нас пара минут уже осталось, но 877-й пишет, ну подождите, почему в Советском Союзе зарплата могла быть одинаковой за одну и ту же работу, а теперь не может?
Потому что Советский Союз – это плановая экономика, понимаете? Колхозно-кооперативный сектор небольшой был, ну, в смысле, кооперативный. Mm-hmm. Колхозы – это отдельная песня на дотациях, да? А все остальное устанавливалось централизованно, ребят. Вы хотите в эту систему вернуться?
Ну, так и сейчас пусть будет установлено.
И отсюда будут, и отсюда все эти бонусы у руководителей, которые имели доступ к системе закрытых распределителей, да, медицина, продукты, да, и все прочее. Вот это было бонусами тогда. А зарплата, она была, в принципе, не такая большая разрывная.
Ну да, и дома отдыха, конечно, я понял. Хорошо. Обкомовские, да, вот это да, я понимаю. Работодатели не хотят заключать трудовой договор, заключают гражданско-правовой, нарушают все, что можно, начиная с зарплаты. Нет отпуска, по 15 лет человек становится просто рабом, уйти некуда, работы нет, пожаловаться тоже нельзя, тебя уволят, пишет 177-й. Вот описанная ситуация, ну, то есть, вот жить невозможно. Прошу, Владимир Климанов.
Да, конечно, вот тут государство где-то в каких-то случаях должно вмешиваться, поэтому, например, ситуация в моногородах, где есть градообразующие предприятия, и действительно спектр возможностей трудовых усилий у граждан такой небольшой, государство должно находить какие-то дополнительные...
Подождите, а почему стимулы? Граждане не могут взять и уехать из этого
потому
моногорода?
Потому что у нас очень сложно с организацией социальной мобильности, мы менее мобильны в силу, в том числе, там, разных причин, и административных, и финансовых.
Но теперь жизнь учит другому.
Да, я с вами абсолютно соглашусь, но вот когда это происходит в крупном городе и там у молодежи, мне иногда странно вот это слышать, сетование на то, что они где-то устроились и недовольны своей там работой, зарплатой, работодателем.
Последние секунды программы. Считаете ли вы справедливой свою зарплату? Да, нет. Как вы думаете, самый популярный ответ?
Нет.
Нет.
Посмотрим, что получилось на самом деле. 70% нет, 30% да. Что вы думаете о региональном различии в зарплатах? Справедливо, нормально, но слишком серьезно. И таких различий быть не должно. Самый популярный?
Второй.
Нормально, но слишком большие различия.
Второй.
Третий. Таких различий быть не должно, считает 45%. 44% говорят, нормально, но многовато. И только 11% считают, что региональные различия в зарплатах справедливы. Доктора экономических наук Сергей Смирнов, Владимир Климанов. Программа «Своя правда». Я благодарю вас.
Спасибо.